We need tomahawks for...
Нам ведь тоже нужны томагавки для США. У нас, конечно, их много, но они нам нужны.
Трампу срочно понадобились ракеты сразу после разговора с Путиным. Для чего?
Это добровольное снижение.
В России падает добыча углеводородов, а крупнейшие нефтяные компании в долгах. Параллельно переговорам Трамп давит на покупателей российской нефти. Что из этого выходит? Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Сегодня мы говорим о кнутах и пряниках. Разговоры о дальнобойных ракетах сменились спекуляциями о новой встрече Трампа и Путина. Внезапно, как раз перед визитом Зеленского в Белый дом. Как угрозы превратились в уступки, расскажем в нашем материале.
Я встречу с президентом Путиным, и мы примем решение.
Дональд Трамп анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным после их телефонного разговора 16 октября. Это был первый контакт Трампа и Путина за последние два месяца с личной встречи на Аляске. Там, говорят источники газеты Financial Times, Путин отказался от перемирия ради смягчения санкций и опять ударился в историческую лекцию, начав с князя Рюрика, из-за чего Трамп прервал встречу. Теперь президенты планируют увидеться на относительно нейтральной территории.
Мы собираемся встретиться в Венгрии. Виктор Орбан будет вести. И это действительно то, что нужно сделать вовремя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже ждет.
Планируемая встреча президентов США и России – это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом. Венгрия – остров мира.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Путин поддержал предложение о встрече. По его словам, разговор с Трампом прошел по инициативе Кремля.
Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США, буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы. И, конечно, он упоминал в связи о своих успехах в урегулировании 8 других региональных конфликтов.
Разумеется, речь зашла о возможных поставках Украине дальнобойных ракет «Томагавк».
Владимир Путин повторил свой тезис о том, что томагавки не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, не говоря уже о перспективах мирного регулирования.
Трамп пересказал этот эпизод прямолинейнее.
Президент Путин пытался отговорить вас от продажи томагавков Украине.
Ну а что вы думаете, он скажет? Пожалуйста, продавайте томагавки. Он действительно может сказать: пожалуйста, продавайте им эти томагавки. Я очень ценю это. Так что ли? Я действительно спросил его: ты не против, если я передам пару тысяч томагавков вашим оппонентам? Я ему именно так и сказал. Ему эта идея не понравилась. Ему эта идея действительно не понравилась.
Однако Трамп подчеркнул, что США не могут истощать запасы томагавков из соображений собственной безопасности. Кремль расценивает возможную поставку дальнобойных ракет как эскалацию войны в Украине. Путин в начале октября говорил, что передача томагавков буквально разрушит отношения Москвы и Вашингтона. Разговор Путина и Трампа накануне встречи последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал бурную реакцию в западной прессе. Ведущие мировые издания считают, что глава Белого дома снова колеблется между ролью посредника и активного участника переговоров, готового обсуждать мир без участия европейских союзников. Британская газета «Телеграф» буквально вышла с заголовком «Удар по Европе».
Анонс Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации в Украине станет болезненным ударом для Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, должно быть, чувствует себя котом, которому достались сливки.
А CNN пишет, что Кремль идеально выбрал момент для разговора, успев донести Трампу свои аргументы до личной встречи с Зеленским.
По сути, этот разговор был почти 2,5-часовым вмешательством президента Владимира Путина. Его попыткой в последнюю минуту остановить опасные переговоры о потенциально переломных поставках американского оружия Украине.
Если встреча Путина и Трампа пройдет в Венгрии, это будет первая поездка российского президента в Европу с начала полномасштабного вторжения в Украину. Венгрия ратифицировала Римский статут и должна арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Весной венгерский парламент проголосовал за выход из-под юрисдикции фракции МУС. Но процесс еще не завершен. Министр иностранных дел Венгрии уже пообещал, что Будапешт гарантирует Путину безопасную поездку на переговоры с Трампом.
Зачем же Трампу снова встречаться с Владимиром Путиным? Такой опрос видят зрители нашей трансляции в YouTube-канале «Радио Свобода». Там же несколько вариантов. И с этого вопроса мы начнем общение с нашими гостями и к нему вернемся еще в течение эфира. Пока вы голосуете, к нам подключается журналист Александр Герасимов. Александр, здравствуйте.
Приветствую вас, здравствуйте.
Financial Times пишет, что в Анкоридже Путин разозлил Трампа своей исторической лекцией и требованием капитуляции Украины. Зачем же Трампу слушать Путина еще раз?
Ну, слушайте, Трамп, конечно, находится, как это выглядит со стороны, в состоянии эйфории после освобождения израильских заложников, освобождения хамасов, после того, как его фактически... План мирного урегулирования вокруг сектора Газа начал реализовываться. Ну, мы все видели его лицо, когда он выступал и в Кнессете во время визита в Израиль, и в Египте на саммите подписания по случаю подписания мирных документов. И на этой волне Трампу, конечно, сейчас вот в самый легкий раз, что называется, продолжить его победное шествие к Нобелевской премии. И возможность поговорить с Путиным, ему кажется, это выглядит как очередной шаг к той самой Нобелевке. Но Путин же по своей инициативе позвонил Трампу. Он же ведь понимает, что... Вот все вот эти вот разговоры о поставках в Киеву томагавков, они же не на пустом месте. Кстати, вот сейчас все американские информационные каналы анонсируют встречу Зеленского с Трампом, которая должна состояться в час дня местного времени, то есть через 50, через 50 минут. И Путин, конечно, налил елею в уши Трампа просто «мама, не горюй», он его там он очень испугался, да, и по этому поводу начал поздравлять Трампа с успехами на Ближнем Востоке, и там даже про какое-то глубокое родство американского и российского народов говорил, привет Мелании передавал и там что-то типа благодарил ее или похвалил за личные успехи в деле воссоединения украденных Путиным детей с украинскими семьями. Ну, то есть применил стандартный набор инструментов для общения с Трампом. Ну, Трамп, собственно, расслабился, и было принято решение о встрече в Будапеште. Но я на сегодняшний день, до встречи Трампа с Зеленским, вообще сильно сомневаюсь, может ли состояться эта встреча. Она будет зависеть, конечно, будет зависеть от результатов переговоров Зеленского с Трампом.
Но чем они закончатся? Но зрители сомневаются, что эта встреча возможна, хотя бы потому, что очень тяжело туда Путину лететь. А на ваш взгляд, почему именно это место выбирает Путин или Трамп? Там непонятно, кто предложил, кто согласился. Но вот, например, Financial Times пишет, что после того, как появилась информация, что Путин с Трампом могут встретиться в Будапеште, сразу Европа предложила потратить замороженные российские активы на покупку американского оружия. Может быть, Будапешт выбран для того, чтобы напугать Брюссель, чтобы он активнее помогал Украине?
Ну, я думаю, что это гиперконспирология. Известны, давно известные такие семейные практически отношения между венгерским премьером и президентом Соединенных Штатов. И, конечно, Будапешт для проведения встречи Трампа с Путиным – это вполне себе оптимальное с этой точки зрения место. Ну и потом, конечно же, Путину для того, чтобы продолжить вот эту вот линейку встреч с мировыми лидерами в разных точках планеты для окончательной легитимизации своего присутствия везде и всюду, конечно, центр Европы, коим является Будапешт, ну, и просто идеальное место. Тем более, что Орбан сказал, что, ребята, никакая Гага там нам не указ. Проходите, пролетайте. И я не исключаю, что будет показательный, ну, если встреча, конечно, состоится, будет показательный пролет российского, на чем он там, на Ил-96 летает, пролет Ил-96 над всеми странами, которые подписали конвенцию Международного уголовного суда в Гааге, и Кремль так показательно плюнет в их сторону с высоты 10-12 километров, на которых будет этот самолет лететь, и это будет еще одним таким вот, знаете,
Я понимаю, вряд ли европейские страны будут использовать тактику Лукашенко. Не... Я думаю, наши давние зрители помнят эту историю с Протасевичем, никто не будет насильно сажать самолет с Путиным.
Но вот конечно.
Но вот говоря о... Вообще говоря о давлении на Путина и вот о ракетах, мы начинали разговор с них, что изначально шел разговор о передаче томагавков, и хоть Песков и говорит, что нет, не ради этого звонил Путин, Путин хотел просто поздравить с днем рождения, но почему-то 2.5 часа говорили в том числе об этом, но вроде как... В этом вопросе уже стоит точка. Зеленский сегодня посетил завод «Томагав», как сообщают разные медиа, но украинский депутат Чернев в эфире украинского телеканала говорит, что вопрос с ракетами на паузе. И то же самое вроде бы говорят и источники CNN. Все после вот этой фразы Трампа, она короткая, давайте ее послушаем.
Слушайте, нам ведь тоже нужны томагавки для США. У нас, конечно, их много, но они нам нужны. В смысле, мы не можем до конца все отдать, чтобы наша страна осталась без запасов. Так что да, они очень важны. Они очень мощные, точные и эффективные, но они нужны и нам.
Ну вот, и чтобы нам поставить точку, Александр, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, зачем Трампу вдруг понадобились томагавки? Я сегодня все утро думал, вот что же такого Путин мог сказать ему, чтобы Трамп вышел и сказал, да мне самому нужны они. Ну, наверное, мы не можем угадать его слова, но, может быть, есть у него другие какие-то приоритеты, где потенциально он мог бы их использовать.
Слушайте, ну мы с вами не видели стенограммы телефонного разговора Путина с Трампом, и не увидим, видимо, никогда. Поэтому патологии мы лишены, но я не исключаю, что это просто такая довольно дешевая дипломатическая уловка со стороны Трампа для того, чтобы вытащить таки Путина в Будапешт и попытаться в очередной раз договориться с Путиным о там, хотя бы прекращении огня. Я, кстати, не исключаю, что вот за счет вот этого вот реверанса в сторону нам нужны самим томагавки, в Будапеште, если опять-таки встреча состоится, может быть объявлено о каком-нибудь там месячном перемирии. Путин таки согласится на него, но ему это будет абсолютно в плюс, потому как сейчас в осеннее распутье особо не повоюешь, а месяц без ведения боевых действий даст возможность перегруппироваться, наступит зима, и вождь кремлевский продолжит войну с не меньшей интенсивностью, чем это происходит сейчас. А не воевать Путин, естественно, не может. И, к сожалению, в Белом доме до сих пор не пришли к пониманию этого простейшего, примитивнейшего просто факта медицинского, что Путину война нужна просто как, не знаю, там, кровь для организма. Без войны.
Ну и плюс, Путин... конечно, перемирие, да, или без обстрелов, особенно если вдруг договорятся о перемирии в воздухе, это месяц, когда не обстреливают НПЗ, и, соответственно, экономика может как-то восстанавливаться. Спасибо большое, Александр. Журналист Александр Герасимов объяснял, почему угрозы поставок ракет сменились на подготовку к новой встрече. Но чтобы не говорить о том, что идет речь лишь о пряниках, Соединенные Штаты ожидают от своих союзников по НАТО роста закупок вооружений в США для нужд Украины. Об этом заявлял военный министр США Пит Хексет на встрече с генералами НАТО несколько дней назад. И получается, что смягчение Трампа на словах не всегда означает смягчение на деле. Например, Трамп продолжает давление на покупателей российской нефти. Сейчас подробнее об этом расскажем.
Он заверил меня, что не будет покупать нефть у России. Это серьезный прорыв.
Дональд Трамп утверждает, что премьер-министр Индии Нарендра Моди, его хороший друг, готов отказаться от российской нефти. Это застало врасплох индийские нефтеперерабатывающие компании, пишет Bloomberg.
Знаете, я был очень разочарован тем, что Индия покупает так много нефти, как вы знаете, у России, и я дал им об этом знать. И мы установили очень высокую пошлину для Индии, 50%, очень высокую пошлину.
В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что ориентируются на защиту интересов потребителей.
Индийские компании закупают энергоносители со всего мира, учитывая общую рыночную конъюнктуру. Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно в сфере торговли энергоносителями.
С июня 2022 года Россия – главный поставщик нефти в Индию. При этом источники Reuters говорят, что уже два индийских нефтеперерабатывающих завода купили 4 миллиона баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil. Индия диверсифицирует закупки и с помощью новых марок из Южной Америки. Там активно растет добыча топлива. В Белом доме сообщили Reuters, что индийские нефтепереработчики сокращают импорт российской нефти на 50%. В Кремле говорят, что не ориентируется на заявления в СМИ.
Мы ориентируемся на официальные заявления, которые у меня были от Министерства иностранных дел Индии из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления это всем доступны. Вот, собственно, мы на них и ориентируемся.
Трамп намерен добиться снижения экспорта нефти и от Китая. В посольстве Китая в Вашингтоне отметили, что Пекин не поддается внешнему давлению в вопросах сотрудничества с Россией. Вице-премьер Александр Новак уверен, что Индия будет и дальше закупать российскую нефть, а санкции – явление временное.
В результате этих необоснованных санкций относительно поставок наших энергетических ресурсов, да, мы имеем в моменте дисконт на них в мире. Вот этот дисконт будет уменьшаться по мере того, как будут выстроены окончательно логистические цепочки новые, которые выстраиваются по реализации наших нефтепродуктов на другие рынки и нашей нефти.
По итогам 2024 года крупнейшие российские энергетические компании оказались в долговой яме, пишет Forbes. Главным должником стал «Газпром» – минус около 6 триллионов рублей. Основная причина – падение экспортной выручки. На втором месте – «Роснефть» с долгом чуть более 3,5 триллионов рублей. Добыча нефти в России в этом году снизится примерно на 1%. Владимир Путин говорит, что все дело в квоте организации стран-экспортеров нефти.
Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году. Но хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+, то есть это добровольное снижение.
На самом деле ОПЕК уже полгода как увеличивает добычу и довольно быстрыми темпами. По информации The Wall Street Journal, для нормальной добычи нефти России не хватает современного оборудования на старых месторождениях, а санкции тормозят освоение новых.
Получается ли давить на покупателей российской нефти, мы спросим у аналитика нефтегазового рынка Михаила Крутихина. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Пугают ли Путина усилия Трампа по давлению на покупателей российской нефти?
Ну, я не знаю, пугает ли Путина, но вот покупатели российской нефти заявления Трампа никак не пугают. Мы видим, что Китай категорически отказывается следовать угрозам американским, потому что угроза сводится к тому, что китайцам увеличат размер ввозных в США пошлин на их товары. Индия то же самое. Но в Индии происходит следующее. Там вроде бы государственные компании, которые ведут нефтепереработку, согласились незначительно сократить закупки в России. Но на деле пока этого не происходит. А частные компании, они честно объявили, что они будут покупать свою нефть там, где она дешевле. То есть с большими скидками торгуется российская нефть, и они продолжают ее покупать, и на протяжении последних двух недель закупки даже увеличились. Мы видим, что сейчас в Балтийском порте Приморск цена нефти российской ФОБ за баррель – это где-то $47 Это одна из самых дешевых марок нефти в мире сейчас, и индийцы охотно ее покупают.
Ну, я так понимаю, вот Трамп, когда писал о том, что ему якобы удалось договориться с Моди, что Индия откажется от половины закупок российской нефти, он указывал, что следующим, на кого он будет давить, это Китай. Но не особо видно, чтобы Китай шел на поводу у него. Вот если нужно давить на Китай, чтобы Китай не покупал российскую нефть, что можно предложить Китаю взамен? Чью нефть?
Нет, Китай покупает нефть не только у России. Я помню, мы делали аналитический обзор по поводу закупок, по поводу китайского нефтяного рынка, и там проследили, что в один квартал на первое место выходит Саудовская Аравия, другой квартал – Россия, третий квартал – Ангола и так далее, и так далее. У китайцев есть принцип не укладывать все яйца в одну корзину, не становиться зависимыми от какого-то одного поставщика. И китайцы по-прежнему диверсифицируют источники получения нефти, тем более, что сейчас они могут делать это совершенно спокойно, очень много нефти они закупают не для того, чтобы использовать ее для переработки, а закачивают ее в стратегические хранилища. Размер хранилищ постоянно увеличивается, и фактически китайцы действуют так, что они поглощают излишек нефти, предлагаемый мировому нефтяному рынку. Без этих закупок Китая, ну, скорее всего, цены на нефть пошли бы вниз стремительно. А Россия – это один из поставщиков, да, крупный поставщик, но китайцы не собираются жертвовать этим, потому что из России они получают нефть тоже с очень большими скидками.
Ну вот мы сегодня у наших зрителей спрашивали, как они видят, в чем они видят причины, зачем Трампу встречаться с Путиным, и четверть наших зрителей отвечает, что, возможно, чтобы выиграть время, мы не уточняли в этот вариант ответа, что он в себя включает, но, наверное, если бы я голосовал, я бы предположил, что, возможно, это вот разные обозреватели часто, когда рассказывают про отношения Трампа с Путиным, представляют это в виде перетягивания каната и почему-то предполагают, что Трамп изначально на стороне Путина, и после того, как он встречается с Зеленским, встречается с европейцами, ему рассказывают, что Путин проигрывает войну, у него плохо с экономикой, Трамп переходит на сторону Украины, но потом Путин приходит с приятными речами, и он обратно возвращается в исходную позицию. Но мне кажется, что часто обозреватели, вот такую версию, например, Нью-Йорк Таймс, сегодня их обозреватель рассказывал, мне кажется, часто это исходит из ложной посылки, что Трамп изначально на стороне Путина. Ведь мы привыкли смотреть на эту историю с точки зрения именно отношений США и России, и забываем Китай, который вроде как более важная цель для Дональда Трампа, и с ним он ведет торговые отношения, и Китай серьезно огрызается и тоже угрожает своими пошлинами. Может быть, вот звонок Путина – это как раз подарок Трампу, чтобы у него была формальная причина отложить давление на Китай? Как вы думаете?
Я думаю, что это совершенно не так. С самого начала своего второго президентского срока Трамп выступает на стороне России в конфликте России с Украиной. Это совершенно определенно. Все, что он делает, это объявляет нереальные какие-то ультиматумы, продлевает срок своих обещанного воздействия на Украину и так далее, и так далее. Сокращает размер американской военной помощи. То есть он играет на стороне России в путинской команде, совершенно точно. А что касается Китая, то китайцы, ну, он, наверное, прекрасно должен понимать, что для китайцев продолжение войны России с Украиной чрезвычайно выгодно. Из России ушли все западные конкуренты Китая, и в результате санкций это гигантский рынок, он находится в распоряжении Китая, они могут свои товары поставлять без всяких, не оглядываясь на конкурентов, а получать из России с гигантскими скидками, а иногда просто в ущерб российскому продавцу, все, начиная от энергоносителей и кончая любых других товаров, еще и сами принесут, да еще и приплатят, чтобы китайцы все это взяли. Зачем им заканчивать войну? И зачем им ждать такую ситуацию, когда туда придут западные конкуренты? И поэтому давить на Китай, чтобы он надавил на Путина и прекратил войну, я думаю, это абсолютно нереалистично. А для Трампа действительно отношения с Китаем – это один из главных таких направлений деятельности. А война в середине Европы, украинский фронт – это для него как-то совершенно далеко-далеко. И поэтому с Путиным он не хочет ссориться. Китай, я думаю, здесь есть какое-то воздействие на образ мыслей Трампа, но не приоритет. Это не приоритет. Все-таки Трамп сейчас на стороне Путина.
Угу. Ну, тогда вернемся к нефтегазовым делам. Сегодня весь день пресс-служба Кремля анонсировала некий важный совбез Владимира Путина, что он соберет постоянных членов Совета Безопасности, но в итоге Путин обсуждает разработку минеральных ресурсов на морском дне. У нас минута остается до конца. Михаил Иванович, зачем Путину потребовалось на совещании по вопросам государственной безопасности затрагивать добычу нефти?
Да нет, это глупость. Дело все в том, что в России нефти на шельфе, на континентальном, но это где-то может быть 1.5-3% от всех запасов нефти, которые еще остаются неразработанными. А шельф – это в основном арктический шельф, и добывать там нефть – это можно тогда, когда цены на нее на мировом рынке будут больше $200. Угу. До этого это все пустая болтовня.
Ну, возможно, предположу, что это какая-то игра на публику. Спасибо большое, Михаил Иванович. Михаил Крутихин, нефтегазовый аналитик, был в эфире «Радио Свобода». Большинство из вас голосует, что Трамп встречается с Путиным, чтобы дослушать про Рюрика. Узнаем об этом совсем скоро. И увидимся на следующей неделе. До свидания.